Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, дорогие братья и сестры. Сегодня мы продолжаем наши встречи в издательстве, замечательном историческом издательстве «Вече», и беседуем с главным редактором его, Сергеем Николаевичем Дмитриевым. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Николаевич, ну вот представляя вас, называть там все ваши титулы, вы заслуженный работник культуры и так далее, и, конечно, главный редактор такого издательства, прежде всего мне бы хотелось сказать, что вы поэт. Вы поэт, замечательный поэт. И вот поклониться хочу за то, что вы написали о Грибоедове. Позвольте, я поставлю ваши стихи эпиграфом к нашей беседе. Плывет Афон перед глазами, как райский островок в пути, а Богородица над облаками с покровом трепетным летит, и не страшны земные грозы, и даже смертный переход, когда за нас роняет слезы та, кто поможет и спасет. И вот Афон. Да. Вы бывали на Афоне, наверное, не один раз?
Нет,
чтобы...
вы знаете, один? Мне удалось один раз побывать всего лишь, но целую книгу написать об Афоне. Около 40 стихотворений, сделать там 1000 фотографий. Я так всегда. И написать исторический очерк об Афоне.
И все-таки вы больше поэт, чем чиновник?
Нет, я все-таки в первую очередь издатель. Потому что я издатель уже скоро 40 лет.
А поэт сколько лет?
А поэт, ну, 20.
То есть да я, нет же,
правда,
он же
правда.
Давно печатает.
Нет, я просто в юности писал, как многие стихи, потом отложил на 15 лет, потом опять начал писать. Но все-таки я в первую очередь издатель и историк. Почему у нас историческое издательство «Вече», а не какое-либо другое?
И все-таки почитайте ваши стихи. У вас духовные стихи прекрасные.
Ну, давайте я одно стихотворение прочитаю.
Да.
У меня такой вышел сборник «Молитвы русских поэтов».
Да.
Это мои молитвы, мои путешествия по монастырям России, по Афону, Иерусалиму и так далее. Только один стих прочитаю. Иногда его приходится для себя самого читать, чтобы как-то успокоиться. «Мне этот мир не надоел, и эта жизнь не надоела. Мне не знаком пути предел, а может, вовсе нет предела. Когда идешь своим путем, конец пути не предначертан. И жизни кладезь день за днем не может быть совсем исчерпан. Всегда останется в пути тропа, что горизонт увьется, и может тайно привести туда, где жизнь не оборвется».
Браво. И вот, Сергей Николаевич, вы поставили эпиграф поэтический. Вы идете своим путем и пришли в издательство «Вече». Вы до этого работали в издательстве «Молодая гвардия»?
Да. Я считаю, что мы все вышли как из шинели гоголевской, из «Молодой гвардии». «Молодая гвардия» была самое патриотическое и самое яркое издательство советской эпохи.
Ну да, вот серия
да,
«ЖЗЛ».
Серия да, серия «ЖЗЛ». Вот. И я там проработал 13 лет, став главным редактором по общественно-политической литературе. И когда мы создавали «Вече», конечно, мы лучшие наследие «Молодой гвардии» сохранили и приумножили. Но мы делаем книг больше, чем «Молодая гвардия». Могу сказать, что в самый период самого расцвета «Молодая гвардия» делала 350 книг в год. А мы сейчас 2 года подряд вот делали больше 1000 названий в год. То есть мы, продолжая традиции, их приумножаем.
Ну, у вас и духовная литература да. Какая? В «Молодой гвардии» этого как-то?
Ну, конечно, не было. Ну, вы же знаете ту эпоху. Мы все наши планы «Молодой гвардии» утверждали в ЦК ВЛКСМ. И, естественно, там была своя, так сказать, цензура, свой отбор книг.
Ну, а что, ну, и конечно. Сейчас разве она осталась?
Сейчас, нет. Сейчас, вы знаете, какой цензуры не осталось. Сейчас только рынок выступает цензором, и бывает хуже даже это, чем была бы цензура, честно скажу.
Ну да, цензура денег пострашнее.
Да,
потому
да,
что многим да. бедным поэтам,
да.
бедным писателям предлагают: «О, мы вас издадим, мне нравится там ваш роман или ваши стихи,
ну,
деньги
дайте
платите».
Да. Ну это распространенная практика, есть же так называемый самиздат. Кстати, вы знаете, удивительная вещь, он сейчас очень сильно развивается. Есть целые площадки, которые только вот таких авторов сами издают, без издательств.
Но это, к сожалению... Сразу в типографию?
Да,
так можно? Сразу,
так можно, да. Сейчас же нет, понимаете, сейчас лицензии фактически не нужно иметь никакой, цензуры как бы нет. То есть настолько свобода, что это даже, на мой взгляд, очень плохо. Размывается качество литературы, размывается
качество,
талант, когда
да.
даже таланту просто тяжело себя показать в таком море литературы. Тут, то есть в этом есть тоже большой минус.
Это так.
Да.
Это так. Сергей Николаевич, ну вот ваша серия духовной литературы, да, и лауреаты Патриаршей премии. Вот можете рассказать?
Да, смотрите, немножко. Ну, я расскажу два слова. У нас издательство издает просветительскую, историческую, художественную литературу определенного такого направления. Русского направления, хорошо, православного направления. Мы не издаем легких каких-то романов. Вот. И, конечно, нам сложно на рынке выживать, потому что мы все-таки вот такое издательство правильной книги, так скажем. А духовная литература – это наш тоже стержень. У нас одна из главных серий, которая есть, эта серия называется «Номинация». Она существует уже 8 лет, и мы издаем в этой серии лучших лауреатов или номинантов Патриаршей премии. Здесь издан Владимир Крупин, который первую премию
Станислав
получил.
Станислав Куняев.
Куняев, Олеся Николаева, Юлия Вознесенская, Бахревский. То есть все те авторы, которые получали лауреатский диплом, они все присутствуют. То есть это лучшая духовная проза.
И не только проза.
Да, ну и есть стихи, тоже, конечно, и стихи тоже. Да.
Оказывается, вот в этой антологии и мои скромные стихи,
да,
тоже есть.
Да, да, да. «Молитва русских поэтов» – это вообще уникальный, да, был проект.
Уникальный.
Патриарх благословил его. Мы издали два тома, два раза переиздали этот двухтомник.
И он... переиздание, простите, почему? Потому что
кончилось.
Востребованность.
Да. Востребованность, да. А недавно мы еще раз эту книгу переиздали в таком сокращенном виде и подарили всем делегатам Общества русской словесности.
Отлично.
Недавно был второй съезд.
Отлично. И здесь такие редкие поэты
абсолютно
минувшего, ну как
абсолютно,
вот
абсолютно.
Даниил Андреев.
Да, абсолютно редкие.
Великолепная подборка, я полистала.
Да, 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 да.
А я даже не знала, что я в авторах вот.
Ну вот видите,
антологии,
как бывает. Мы много антологий издаем. Бывает даже авторов, но тут где-то 500-600 авторов.
Да, да, если не
найти
больше.
Их тяжело.
А историческую литературу вы же тоже?
Да, смотрите, историческая...
Вы же кандидат исторической.
Да, да, смотрите, да? Историческая литература у нас самая разнообразная. У нас вообще строится как? У нас есть серия по русской истории, по всемирной истории, по военной истории, по истории Великой Отечественной войны, по истории революции. То есть мы по периодам это делаем, по темам. И по жанрам. То есть у нас есть исторические исследования, серьезные такие, монографические даже. У нас есть такие научно-популярные книги. У нас есть романы разные. То есть у нас палитра огромная. Кстати, это позволяет нам выживать. Потому что мы делаем очень много разных-разных книг и находим своего читателя.
Находите,
если бы,
да,
мы издавали одну серию, две серии, мы бы точно не выжили. Вот. Сейчас у нас в работе почти 70 разных серий.
Какие?
Ну, вот эти, которые я называл. Могу вот интересно вам рассказать, что мы единственные в России издаем серии, охватывающие всю географию русской литературы. У нас была первая серия «Сибириада». Угу. В ней было выпущено 260 томов сибирских романов. Настоящих таких, народных, корневых, так скажем. Потом мы придумали...
И, простите, не только современные,
конечно,
да?
Мы издавали там и классику, и все современные романы. Тех же вот лауреатов всех премий, премии Распутина, и самого Распутина издавали. Вот. Потом мы придумали серию «Урал-батюшка». То есть,
хорошо,
это уральская литература, «Мамин сибиряк».
Пошел.
Дальше мы придумали серию «Волжский роман». Все о Волге, начиная там от Короленко. Дальше мы придумали «Проза русского севера». Это серия северной, так скажем, прозы. Сейчас мы придумали серию «В сердце России».
Это Орловщина, наверное.
Да, это центральная Россия, литература центральная. Хотим возобновить кавказский роман, мы делали однажды, и казачий роман. То есть у нас скоро будет целая литературная карта Отечества в наших книгах.
То есть талантами Россия не скудеет?
Нет, нет. Вы знаете, вот все разговоры о том, что умирает литература, что книги не читают, это, конечно, все обман. Очень много пишущих людей по всей нашей необъятной родине. Вот скоро состоится в Химках Всероссийское совещание молодых писателей. Представляете, на него приглашено 120 молодых писателей и поэтов до 30 лет возраста. 120 из 40 регионов.
Со всей России.
Со всей России. Мы там будем, конечно, работать с этими приезжими молодыми поэтами и писателями. Будем отбирать каких-то хороших авторов.
Самородков.
Да. Будем их записывать. Будем делать какие-то программы про них, сборники. В прошлом году мы сделали целый сборник «Молодая проза России». Собрали всю лучшую прозу молодой России.
А вот исторические? произведения. Я посмотрела там Петр Мультатули.
Ну, смотрите, у нас вся история, мы для себя ее так делим. Смотрите, те вещи, которые наиболее популярны, мы делаем целые серии. Допустим, очень интересно «Древняя Русь». Ну, всегда очень. Так было. У нас есть для этого серия «Неведомая Русь». И там вся древнерусские, все исторические.
Дохристианская.
И дохристианская, и раннехристианская, до монгольского нашествия. Это вот у нас «Неведомая Русь». Дальше у нас идет серия русской истории. Русская история вплоть до Петра, там, имперского периода. Потом у нас отдельные книги идут о царский венец. Это императорская серия такая, имперская. Это да, Романовы. Это да. Вот здесь есть книга
Петра Мультатули.
Коняева, Петра Мультатули, значит, подлинная история Романовых. Потом у нас идет очень интересный период революционный. У нас есть серия «Окаянные дни», о революции.
Бунина.
Ну да, это назвали по бунинским словам. Потом у нас есть серии военные очень много. «Военные тайны 20 века», «Неизвестная война», значит, «Военные приключения». То есть мы всю палитру истории пытаемся отражать в разных наших сериях.
А скажите, как вы выживаете?
Так вот, выживаем мы, вот я как
эти
начал...
Эти книги
говорить,
продаются,
смотрите,
или опять
конечно,
за счет
конечно,
автора?
Нет, смотрите, за счет авторов, честно вам скажу, если мы даже... 1%, может быть, получаем от авторов, которые нам, значит, просят издать их книжки, но мы не так, как все поступаем. Мы все-таки автора, которого мы издали, мы его продаем. И если он продался, потом мы дальше его издаем уже как обычного автора.
И то даже есть... платите гонорары?
Конечно, конечно. Мы платим гонорары. Конечно, они небольшие, потому что...
Ну, 7%, да?
Нет. У нас 8, 10, 12 максимум. Но проблема, что тираж маленький, соответственно... И гонорар.
Маленький это какой?
Ну, у нас сейчас средний в издательстве около 2000 экземпляров. Почему тиражи упали, я честно вам скажу. В России сейчас выходит 100 тысяч разных названий книг. Слишком широкий ассортимент. Понимаете, если бы все были, как в советское время, по 50 тысяч, то да. Ничего бы не получилось. Вот. Но в целом в стране, конечно, идет падение тиражей. В прошлом году было издано всего лишь 400 миллионов книг. Это всего по 3 книги на человека, меньше 3 на человека. А в советское время выходило 1,5 миллиарда книг.
Ну, тогда не было гаджетов.
Тогда не было гаджетов, не было интернета, не было телевизионного, так скажем, вот этого рабства, которое сейчас есть. И поэтому, конечно, эпоха изменилась. Вы знаете, что современный россиянин 3,5 часа смотрит телевизор, 1,5 часа смотрит компьютер и только 8 минут читает.
8 минут?
Да,
читает?
Да.
Уснуть не могу, если...
Это социологи так... Да? Ну, в среднем. Вы прочитаете 3 часа, а кто-то не читает. Вот, получается, эти 8 минут. Поэтому книга сейчас ушла, как сказать, на задворки немножко общественного интереса. Могу вам назвать одну цифру, которая всех поразит. В прошлом году книг продали на 90 миллиардов рублей, а телефонов, смартфонов на 500 миллиардов.
Ну вот.
Это телефоны, а еще же телефоны смотрят интернет, ты же еще тратишь.
И
то есть какие огромные ресурсы ушли от книги в гаджет, как вы говорите.
И на электронных носителях тоже у вас?
Да, мы делаем электронные книги. Честно вам скажу, мы сначала боялись электронной книги. Mm-hmm. Мы думали, что она погубит бумажную.
Я тоже так думаю.
Нет. Оказалось вот что. Просто разные категории населения по-разному. Пенсионеры, как правило, электронную книгу не читают. Старшее поколение. А вот молодежь, она... может увлечься.
Простите, пенсионеры читают.
Хорошо.
Потому
хорошо.
Что
если
они
зрение,
там длинные,
если
большие
большие
буквы,
да,
и
да.
Вот в метро я наблюдаю, читаю.
Это бабушку. Я не прав. Но смотрите, что происходит. Если книга очень хорошая, электронная, бывает, что человек покупает бумажную книгу после этого. Он хочет ее сохранить. Потом бумажная книга, она же другая по энергетике
совершенно
общения.
Совершенно верно, по энергетике.
Она, по энергетике ее тактильности, я не знаю, там, визуальности, это совсем другой объект.
Совершенно.
И, кстати, пользоваться этой книгой удобнее. Вот я бы мог в электронной книге
и
вот так книгу пролистать.
И благодать.
Да, и благодать.
Да.
И главное, это сохраняется. И смотрите, прошло всего лишь 15 лет, как появились электронные книги. Никто еще не знает, что случится на нашей планете.
Конечно.
Может быть, все электронные книги исчезнут в одну секунду.
Да.
И ничего не останется. А бумажные книги...
А это на века.
Века, да, века.
Что написано пером,
да,
то не вырубишь топором.
Да.
А скажите, Сергей Николаевич, русская зарубежная литература как-то представлена?
Ну да, мы, знаете, вот в сериях мы издавали, конечно, всех поэтов русской эмиграции, у нас даже сборники были. Мы издаем романы. А, у нас была, знаете, серия уникальная, называлась она «Белогвардейский роман». аж 30 томов. Это было лет 5 назад. Все романы эмигрантские, вся белогвардейская литература, сейчас, конечно, мы бы так не назвали, потому что все равно белогвардейский роман звучит как-то чуть-чуть, ну, сейчас бы мы назвали роман русского зарубежья все-таки. А тогда вот так мы издали, и оно, кстати, было популярен очень.
Еще бы. Мы сейчас готовимся все 75 лет Великой Победы, и у вас это тоже отдельная
серия? Да, вы знаете, я не ошибусь, если скажу, что мы больше всех издали книг к юбилею Великой Победы. Мы сделали целый каталог, у нас сейчас в наличии 220 книг, вот в наличии в торговле, посвященных Великой Победе. Это мы сделали за последние два с лишним года.
Это наши классики такие, это, как смотрите, Юрий Васильевич Бондарев?
Да, смотрите, это вся русская классика в войне. Это Борис Васильев, это Бондарев, это Карпов, это, допустим, мы сейчас издали вот воспоминания всех наших полководцев. У нас есть воспоминания Жукова, у нас есть Рокоссовский, у нас есть Конев. Сейчас мы повторяем целую серию «Все полководцы Великой Победы». То есть все маршалы, все полководцы Великой Победы, это будет целая серия. Там примерно 15 главных имен. Вот. Потом мы издаем книги для молодежи. Сделали такие цветные издания о Великой Отечественной войне. Называется «Память Победы». И очень много документов издаем. У нас были такие книжки, вот удивительные. «Война глазами детей». Представляете, вся книга воспоминания детей о войне. Это уникальная вещь. Или, допустим, книга «Писем с фронта». Вот только письма с фронта. Или мы издали «Женщины на войне», воспоминания женщин на войне. Вот. Или сделали книгу о преступлениях фашистов, конкретно о преступлениях. То есть у нас и документалистика, и проза, и исследования. Очень много мы боремся с фальсификациями. Вот у нас сейчас вышла книга «Пакт Молотова-Риббентропа».
Да.
Нас обвиняют, что мы начали войну и так далее. Мы четко описываем реалии того времени, доказываем, что СССР не был виноват, не развязывал он Вторую мировую войну. Он действовал так, чтобы спасти СССР и все человечество. Если бы пакт Молотова-Риббентропа мы не подписали, то неизвестно, что получилось бы дальше. Немцы могли взять всю территорию Польши и дошли бы до Москвы не в октябре месяце, а в августе.
Ну вот, а поляки сейчас шумят.
А поляки шумят. Вот мы это пытаемся опровергать. Или у нас было многотомное издание «За кулисами Мюнхенского сговора». То есть мы доказываем, что война в Европе началась все-таки в 1936-1937 году с захватом Австрии и, значит, Чехии. Вот, что Запад подталкивал Гитлера на нас. Ну и, в общем, скрываем все эти тайны, которые скрывают наши западные партнеры.
А вклад русской церкви в войну?
Конечно. У нас было, знаете, есть такой очень хороший историк Шкаровский, ленинградский историк, петербургский. Вот. Мы издавали несколько его книг, в том числе мы издали уникальную книгу «Русский крест и свастика». Да, это взаимоотношения фашизма и православной церкви. Вся эта история с возрождением церквей, которая была при фашистах, то есть они же использовали этот...
Использовали.
Вот эта вот псковская миссия, да, то есть мы все это касались. И мы издали книгу Шкаровского уникальную «Русская православная церковь и Холокост». Мало кто знает, но это просто тема почему-то не активно так не раскрывается, что русские православные священники активно помогали спасению евреев на территории оккупированной. То есть помощь РПЦ в спасении еврейского населения. Это тема такая довольно забытая. Но она сейчас очень актуальна, потому что этот вопрос сейчас муссируется сильно.
Муссируется.
Смотрите, у нас выходит сейчас книга, я просто советую всем зрителям ее найти, называется «Книга потерь». Мы опубликовали исследование Министерства обороны о всех военных потерях нашей армии. Дело в том, что один из лозунгов наших недругов, что якобы мы победили, залили кровью, да, трупами закидали и так далее, и так далее. Там была проведена...
Ведь потери огромные.
Да, смотрите, была колоссальная работа проведена огромной группой Министерства обороны. Они работали около 15 лет, чтобы это все сделать. Они провели дотошный опрос, все похоронки, а их было 13 миллионов, проанализировали, нашли около 2 миллионов неправильных похоронок, выявили точное число, сколько погибло у нас людей на фронтах. Они установили, сколько погибло немцев и их союзников. Там получилось 6 с небольшим миллионов. То есть нет такой огромной разницы в боевых потерях. У нас больше всего потери были среди гражданского населения. Один Ленинград дал больше потерь, чем потери гражданского населения всей Германии за всю войну. Понимаете? Один Ленинград.
Да.
И там доказывается очень важная вещь, что Гитлер-то с нами воевала не Гитлер один, с нами воевала вся Европа. Там описаны все потери всех союзников. Венгров, румынов, болгар, там, чехов. Всех. Там миллионы получаются. Испанцы против нас воевали. Все против нас воевали.
И потери все равно России.
Нет, потери, огромные, конечно, огромные.
Огромные. Нет такой русской силы.
Да, но это все-таки не 100 миллионов, как нам говорят, не 50 миллионов. Да, 27 миллионов – это устоявшаяся цифра потерь, но все-таки из них почти 19 – это гражданское население.
Ну, может быть, война была попущена Богом, потому что церкви закрывали, безбожные.
Нет, конечно, нет, тут все
а это... тут все-таки вот это национальное самосознание.
Нет, конечно, война сыграла огромную роль в этом национальном самосознании. Она изменила, кстати, вообще мировую историю вся. Это вот эта война, она все изменила. Вот. Конечно, это было какое-то такое испытание для всего человечества.
И сейчас нужны ваши книги, тем более, что искажаются очень.
Ой, сильно.
Да.
Причем, знаете, искажается вплоть до мелочей. Там участие вот РПЦ там, в церкви, в войне, вот потери, какие-то битвы, вот, какие-то придумываются мифы, что там Сталин встречался с Гитлером, там, ну, сейчас много чего, поляки придумали.
Много чего. Да. Много чего. Ну, давайте эту историю мы пока отложим. Вы же историк по образованию, да? Мне очень нравится вот ваше исследование по Грибоедову. Великолепно. Расскажите немножко. Вы же прошли тропой Грибоедова?
Да, случайно. В 2009 году, 10 лет назад, я попал в Иран и подумал, где же здесь дом в Тегеране, где погиб Грибоедов. Оказалось, что этого дома якобы нет. Я потом приехал еще раз. Я там 6 раз был. И, как вы правильно сказали, я стал исследовать всю жизнь Грибоедова. Я нашел дом, где его убили. Потом его снесли иранские власти после моих публикаций. Потом я нашел церковь, где он был первично захоронен. Армянская церковь. Мало кто знает, что все жертвы вот этой трагедии были захоронены вот в этой армянской церкви. Я в этой церковь нашел. Потом я стал все маршруты его повторять. Я приехал в Тебриз, где он 2,5 года прожил. Я проехал в Джульфу, Азербайджан, Грузию, Армению. То есть все дороги его. Петербург, Брест. И получилось так, что я сейчас, ну, как бы считаюсь специалистом, так скажем, по истории Грибоедова. Да, я написал книгу «Последний год Грибоедова». Это самый интересный у него период. Период, когда он добился побед дипломатических, когда он стал послом, когда он женился на Нине Чевчевадзе, когда он поехал в Тегеран, погиб как герой. Кстати, сразу всех зрителей, может быть, удивлю, что единственный поэт до Великой Отечественной войны, погибший на фронте, фактически, в бою, это был Грибоедов. Все остальные поэты наши, как бы мы к ним ни относились, погибали в дуэлях, на виселице, как Рылеев, или там Гумилева расстреляли чекисты. То есть, понятно, что это они попадали в драматические ситуации, но они в боях не погибали. Лермонтов погиб не в бою.
На дуэли.
Да. Царь Николай писал за несколько дней до смерти Лермонтова. Где Лермонтов? Почему он в части не находится? Понимаете? Надо его в части. Был бы он в части, может быть, он бы не погиб. Понимаете? А Грибоедов был на посту, на боевом посту. Кстати, ему же предлагали предать и родину, и веру. Ему же приходили посланники и говорили, давайте мы тебя спрячем в мечети. Ты вот уйдешь, убежишь как бы, ну и тебя никто не тронет. Он сказал, что я никуда не уйду.
Вот благородство.
Да.
А Нине Чевчевадзе, княжне, вы тоже можете сказать, что...
Ну, конечно, я исследовал всю Грузию. Нина Чевчевадзе является символом верности и любви. Она же не вышла ни за кого замуж. Ей предлагали очень удачные партии.
Да,
красавица. Вот. Она всю жизнь проходила в черной вдовой, в черном наряде. То есть любила его всю жизнь. Конечно, это замечательная история. Очень много стихов о ней. Мы сейчас издали сборник «Неизвестных Грибоедов». И там есть все стихи, посвященные Грибоедову. Мы собрали все стихи о нем.
Вот он написал ведь немного.
Он немного написал.
Немного, но как написал?
Дело в том, что очень много мы потеряли. Понимаете, когда его убили, все документы его пропали. А нам известно, что у него был с собой и вариант «Горе от ума» окончательный. Мы его, кстати, не видели. Новые произведения, которые мы не читали. Поэтому многое погибло просто.
И он очень любил Грузию, да?
Да, очень любил Грузию. Он мечтал жить в Цинандалах. Цинандали – это имение было Чевчевадзе. Он там очень любил бывать и любил там, хотел там жить фактически.
И о Кавказе у него, по-моему, были даже особые какие-то...
Ну, конечно, он первый открыл Кавказ. Он в 18 году первый попал на Кавказ. До Пушкина, до Бестужева-Марлинского, до Лермонтова. Он открыл Кавказ и открыл вообще Восток.
А прожил-то как немного.
34 года. Из этих 34 лет он 17 лет скитался. Я посчитал, что он проехал за свою жизнь 45 тысяч километров на лошади, на каретах, на санках. 45 тысяч километров. Представляете?
Как быстро жили люди, да?
Да, короткая быстро, жизнь, короткая жизнь, яркая, вот, насыщенная. Вот, а теперь я хотел бы два слова сказать о других наших книгах православных. У нас есть такая серия «Духовная проза», и мы очень много там издаем исследований о русской истории.
Вот, вот я держу да, в руках вот, «Графиня-монахиня».
Да.
Я помню, первая публикация была в каком-то «Альманахе», таком большом советское время.
Да,
Наталья Борисовна Шереметьева.
Да, тоже Аделя Алексеева, очень хороший автор, кстати, молодогвардеец. Вот, это очень интересное, яркое исследование жизни. А вот Владислав Бахревский, тоже известный очень писатель, он около 40-то книг написал. И о Смуте, и о русской истории. Здесь уникальная книга о Булатовиче.
Это который монах писал?
Да, который в Эфиопии до Гумилева пытался наладить отношения с Эфиопией, который попал на Афон, который вот это вот было дело имя Славия, когда там были всякие гонения, он пережил это все. В общем, интереснейшая прям детективная история. Вот. И таких книг у нас очень много. Вот эта духовная проза у нас продолжается. Мы там издаем и, так скажем, современные вещи, и классические. И знаете, я хотел еще одну вещь сказать, которую мы забыли. Это книга Борисюка, очень известного историка.
Известный,
называется
да.
она, знаете, как любопытно, «История России, которую приказали забыть». Так вот, она состоит вся из огромного количества фактов того, какой была все-таки великой, мощной, развитой Россия до революции. Нам все время говорили, что отстала. Она была отсталая и так далее. И здесь, знаете, что уникально? Здесь с помощью специальных мастеров, которые коллажируют фотографии, та эпоха представлена в цвете.
В цвете.
Цвете. То есть здесь повторяются все цвета мундиров, платьев, там, я не знаю, там, архитектурных сооружений. И здесь огромная работа, колоссальная была по восстановлению вот этих вот образов утерянной, так скажем, России.
А каким образом ему это удается? Вот Елизавету Федоровну я увидела, она же была блондинка, здесь она шатенка.
Нет, темная, смотрите, шатенка. Во-первых, они, вот эти специалисты, они используют воспоминания, четко повторяют то, как она все-таки выглядела. Она вряд ли была... Это она просто русая такая здесь.
Ну, светлая русская,
ну, да.
Она была блондинка.
Ну, это огромный вот. Кстати, вот и в книге Мультатули Николай II тоже есть восстановленные фотографии семьи.
В цвете?
Да, в цвете, конечно. В цвете.
Да. И у вас, я смотрю, полиграфия везде у книг ну, очень хорошая.
Да, ну, стараемся. Это мы стараемся.
То есть выживать вам не приходится? Вы живете?
Нет, нет, мы...
Выживаем?
Мы выживаем, но мы параллельно... Конечно, мы живем. Ну как, представьте себе, что такое 1000 книг в год? Это, вот представьте себе, это на в каждый рабочий день, а их всего у нас 250, надо сделать 4 книги. 4 книги в день.
Вот представьте себе. Штат у вас большой?
Нет, это небольшой. У нас штат, там, вещи, там, около 100 человек всего. Но редакционный состав вообще около 25-30 человек. И вот мы делаем такое количество книг.
Много.
Ну, большая нагрузка, да. Очень сейчас изменилась картина, очень много издательств соединилось, объединилось, исчезли многие. Но мы, слава Богу, держимся.
Слава Богу.
Да.
Ну, потому что вы столько духовной литературы издаете,
да,
вам
помогает.
Святые помогают.
Да, да, нам помогают.
Помогают точно. Святые, даже семья царственных мучеников.
Да, да. Да, в связи с тем, что скоро юбилей Победы, мы готовим большой проект. Он будет называться «Книги памяти и славы». Мы хотим собрать всю информацию о всех книгах, посвященных войне, изданных за 2 последних года. Это будет, может быть, 300-400 книг. Сделать огромную выставку этих книг. Сделать конференцию, ну, подводящую итоги вот этой книжной летописи. Да? А самое главное, мы хотим, чтобы вот эта выставка лучших книг, она бы путешествовала по всей России. На выставках была бы в Петербурге, в Москве, на Красной площади, на книжной ярмарке, которая будет в сентябре. С Министерством обороны мы договорились, что наши книги будут ездить в так называемых эшелонах победы. В конце апреля, начале мая по всем округам России поедут 6 эшелонов Победы. И там будет один книжный вагон.
Хорошо.
Он будет делать десятки остановок в разных городах. Писатели этих городов будут приходить выступать. И книги эти будут люди смотреть прямо там на станции.
Замечательный проект. То есть поддержку это такая... вы получаете?
Да, конечно. Это вот Министерство обороны, мы вместе делаем. Книжный союз, Министерство обороны. Мы все вместе это делаем, такой большой проект.
А Министерство культуры?
Министерство культуры, вы знаете, есть парадокс, который вас удивит. Министерство культуры не относится к книгам. У нас так почему-то повелось, что Министерство печати и средств массовой информации подчиняется Министерству связи. И Министерство культуры не имеет никакого отношения к книгам. Вот, ну, это парадокс истории.
Да.
Понимаете? Конечно, мы должны быть в культуре. Почему театр – культура, а книги – это не культура? Да. Вот. Конечно, от этого много и проблем у книг. Потому что мы, понимаете, мы как бы, даже вот представьте себе, книжный магазин ведь не является учреждением культуры. Он является коммерческим предприятием. Соответственно, налогов льгот не имеет. Почему у нас так плохо в стране с распространением книг? Если бы книги имели льготы, преференции, если бы государство дотировало. Вот. Вы знаете, что ведь любое посещение театра государство дотирует огромными суммами. Угу. Человек даже не знает, покупая билет, что за него государство уже заплатило большую сумму. То же самое в кинотеатр. Люди приходят на русское кино, не знают, что государство уже заплатило деньги за... А книгам никто не помогает. Понимаете? Угу. Это огромная проблема, которую надо решать.
Поэтому и отчасти молодежь дичает.
Конечно. Дичает, да, угу. Да, 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 да.
И желтую литературу читают, потому что она более дешевая, ее издают большими тиражами.
Да. Вот, поэтому мы надеемся, что юбилей Победы подтолкнет интерес к нашей истории, к военной истории, к памяти о наших дедах и отцах.
А в церковных лавках книжных?
Конечно.
Продаются ваши книги?
Да, да, да. Дело в том, что на многие книги мы получаем рекомендацию издательского совета РПЦ. И наши книги попадают в...
Ну да, я в Сергиевом посаде как раз видела книги.
Конечно, не все, конечно, не все.
Ну, духовные?
Духовные, да. Но просто, знаете, очень сложно... Вот представьте себе, 30 тысяч храмов России, вот как, чтобы каждая книга была там? Ну, это не добьешься такого. Только часть книг попадает на...
Ну, почему, если есть благословение?
Ну, логистически тяжело, понимаете?
Да,
логистически. Как вот я сейчас Владивосток книги... Ну, это очень сложно.
Это так.
Да.
Это так. Но, Сергей Николаевич, хочется закончить нашу беседу опять-таки стихами. Вы поэт.
Ну, давайте я прочитаю стих «Дню Победы» посвященный. Дело в том, что скоро будет такой большой праздник, и вот этот стих у меня недавно совсем родился. «По-русски, все-таки по-русски, вершатся ныне времена, и на подъеме, а не спуске, находится моя страна. Венчаются крестами храмы, истек безбожия обман, и смуты заживают шрамы в сердцах и душах россиян. Сильней становится держава с дыханием крымских берегов, и возрождается былая слава непобедимых дедов и отцов. Вновь на Васильевском пестреет спуски река бессмертного полка. По-русски мы живем, по-русски, и будем жить наверняка».
Отлично. И вот по-русски будем жить, дорогие телезрители. Я благодарю от вашего имени Сергея Николаевича Дмитриева, поэта, главного редактора издательства «Вечи», и благодарю вас, что вы были с нами. До новых встреч!